Часть первая. Сквозь пламя вниз. Суровые уроки века сего в первую очередь научили нас необходимости постоянного надзора и эффективных ограничений, и, следовательно, тому, что системы обеспечения правопорядка непременно должны осуществлять свою деятельность с безупречной принципиальностью и согласованностью.
Доклад Джейкобсона. Август 2091 года.
Глава первая. Он наконец-то нашел Грея в лагере Марс-подготовительный, в Перу, совсем рядом с боливийской границей. Тот скрылся с помощью дешевой пластической операции и новой фамилии Родригес. Способ был неплохим и, пожалуй, выдержал бы стандартную проверку. Службы безопасности в подготовительных лагерях работали откровенно небрежно. Правда в том, что там не слишком интересовались, кем ты был до того, как поступил. Существовали, однако, еще кое-какие следы, которые можно найти, если знаешь, где искать. А Карл Марсалис несколько недель искал с той методичной настойчивостью, которая уже стала походить на отчаяние. Он знал, что Грей где-то в районе Альтиплано, куда вел след из Богаты. Да и куда еще, собственно говоря, бежать 13-му? Он все это знал и знал, что след появится. И кто-нибудь о нем сообщит, что это только вопрос времени. Но он также знал, что все вводные программы ускорялись и урезались в связи с растущим спросом. Поэтому время не на его стороне. Что-то должно было произойти, и скоро, иначе Грей уйдет, а Карл не получит вознаграждения. Так что, когда застой кончился, и сеть, которую он усердно забрасывал все эти недели, наконец принесла лакомые крохи информации, впору было запрыгать. Трудно не отбросить кропотливо выстроенную легенду. Хотелось наплевать на репутацию в агентстве, засунуть куда подальше его значок и арендовать самый быстрый комплект колес для бездорожья, который только можно добыть в Копакабане. Трудно было не рвануть через границу на всей доступной агентству скорости, вздымая по пути к лагерю дорожную пыль и слухи, узнав о которых, Грей, конечно, немедленно уйдет, если у него есть хотя бы какие-то связи с местным населением. Карл не запрыгал. Вместо этого он позвонил в пару мест и организовал себе поездку через границу с военными связистами на допотопной разведывательно-патрульной машине с выгоревшим на солнце логотипом колонии на обоих бронированных бортах. Личный состав — перуанские кадровые военнослужащие, набранные в беднейших семьях приморских провинций и потом откомандированные в корпоративную службу безопасности. Они брали за перевозку чуть больше, чем обыкновенные солдаты-срочники. Но салон машины был по военным стандартам просто шикарен и даже вроде бы оснащен кондиционером. В любом случае, они были жизнестойкими и молодыми, из тех молодых, кто пока не слишком повидал западный мир и невинно радуется своему положению, которое дается тяжелыми физическими тренировками и дешевому авторитету от формы цвета хаки. Все они широко улыбались гнилозубыми улыбками, и среди них не было никого старше 20. Карл счел их хорошее настроение признаком неосведомленности. Можно было смело держать пари, что эти дети понятия не имеют о стоимости, которую их высшее командование запрашивает у корпоративных клиентов за услуги субподряда. Закупоренный в тряской, пропахшей потом утробе машины, погруженный в раздумья о своих шансах против Грея, Карл предпочел бы молчание. Он никогда не любил разговоров, считал, что они сильно переоценены. Но есть предел молчанию, которое дозволено тому, кто едет без билета. Так что он поучаствовал в поверхностной болтовне о решающем матче Аргентина-Бразилия на следующей неделе, вставляя в разговор минимум слов, чтобы только не показаться невежливым. Несколько замечаний о Патриции Мокатте и о том, целесообразно ли делать женщину капитаном команды, состоящей преимущественно из мужчин. Показатели каждого игрока, сравнение тактик. Кажется, все шло неплохо.
«Эрес Марсиано», —
Наконец задал неизбежный вопрос один из солдатиков.
«Ты марсианин? Испанский?»
Он покачал головой. Вообще-то он когда-то был марсианином, но эту долгую запутанную историю вовсе не хотелось рассказывать. «Сой контабле», — сказал он им, потому что иногда так себя и чувствовал. «Контабле де биотехнология».
«Я специалист по учету. Специалист по учету в области биотехнологий. Испанский».
Они все заулыбались. То ли потому, что не считали Карла похожим на бухгалтера-биотехнолога, то ли потому, что не поверили, он точно не знал. В любом случае, вопросов больше не было. Эти парни привыкли к людям, рассказы которых не соответствуют лицам. «Habla bien el español», — похвалил его один.
«Хорошо говоришь по-испански».
Его испанский был хорош, хотя последние две недели он в основном говорил на языке племени кечуа. Произношение марсианское, но сам язык по-прежнему тесно связан с породившим его перуанским. На нем говорят почти все обитатели Альтиплано, и почти все из них — чернорабочие в подготовительных лагерях. И на Марсе до сих пор то же самое. Несмотря на это, солдаты говорили по-испански. Не считая почерпнутого в сети и далеко не идеального аманглика, эти парни с побережья другого языка не понимали. Неидеальное состояние дел с точки зрения корпорации, но правительство Лимы было непреклонно, подписывая контракты с Колин. Одно дело — передать контроль гринго. Фактически, такой одобренной олигархией исторический прецедент уже существовал. Но позволить обитателям Альтиплано стряхнуть с себя хватку прибрежных культурных традиций? Ну, это просто недопустимо. Слишком рискованно, учитывая былые и весьма неприятные исторические события. Вначале, 6 столетий назад, инки 30 лет отказывались вести себя, как подобает покоренному народу. Потом кровавая реприза Тупака Амару в 1780-м, маоисты Сендеро Луминосо, жалкое столетие назад, и совсем уж недавние мятежи Фамилия Сандинос.
Тупак Амару, последний правитель инков. Сендеро Луминосо, иначе Сияющий Путь, или Коммунистическая партия Перу. Перуанская террористическая организация маоистского толка, основанная в 1960-м. С 1980 года ведет партизанскую деятельность. Фамилия Сандинос, анские семьи, испанский.
Урок усвоили. Больше никогда. Испаноговорящие люди в форме и чинуши жестко настояли на своем. Машина дернулась, подпрыгнула, и задние двери, висящие на петлях, тяжело распахнулись наружу. Внутрь ворвался резкий свет высокогорья, а вместе с ним — звуки и запахи лагеря. Теперь Карл слышал язык кечуа, его знакомые неиспанские модуляции, то тут, то там, вперемешку с рокотом работающих машин. Над шумами носился механический голос, ревевший на аманглике «Задний ход! Задний ход!». Где-то играла музыка. Певцы хуано, наложенные на танцевальный ритм бладбита.
Хуано — перуанский музыкальный жанр.
К всепроникающим запахам машинного масла и пластика примешивался аромат темного куриного мяса. Кто-то жарил над углями на гриле антикучос.
Блюдо перуанской кухни, аналогичное шашлыку.
Карлу показалось, что он может различить вдалеке звук взлетающих вертолетов. Солдаты повыпрыгивали наружу, волоча за собой снаряжение и оружие. Карл дождался, пока они выберутся, вышел последним и осмотрелся, укрывшись в шумной толчее. Машина остановилась на бетонном пятачке парковки, напротив пары запыленных автобусов, идущих на Куско и Арекипа. Перед ним торчала ребристая ракушка автовокзала, а за ней растянулся, карабкаясь по склону, лагерь Гарот Хоркай 9, сплошь прямоугольные кварталы из одноэтажных сборных халабут. Через каждые несколько кварталов на столбах реяли белеющие сполохами флаги корпорации со сплетенными буквами «Г» и «Х» в окружении звезд. Сквозь незастекленные окна автовокзала Карл заметил фигуры, одетые в комбинезоны, с таким же логотипом на спине и на груди.